«Горько! Горько!» звучало со всех сторон. Это было яркое событие в жизни города. Братья Тихоновы, Александр и Владимир, женились на сестрах-близнецах Вере и Надежде Калиниковых. Семьи Тихоновых и Калиниковых были известны здесь многим. Алексей Александрович Тихонов уже 10 лет занимал должность декана биологического факультета местного пединститута. Это был преданный науке человек, всю свою жизнь посвятивший любимому делу. Его жена Мария Владимировна – замечательный педагог, горячо любящий природу и своих учеников. Глава семьи Калиниковых Сергей Петрович во времена Советского Союза многие годы занимал руководящие посты. И даже когда началась перестройка, был, что называется, на коне. Его супруга Любовь Александровна была ему верной спутницей. И, хотя и окончила университет, ни одного дня не работала на производстве. Сергей Петрович зарабатывал достаточно, чтобы обеспечить свою семью на должном уровне. Он не хотел, чтобы его жена пропадала целые дни на какой-нибудь работе ради мизерной, как он говорил, зарплаты. Любовь Александровна мужу не возражала. Она была по своей натуре спокойным человеком, не любящим каких бы то ни было неожиданных ситуаций, напряженности и спешки. Ей было достаточно домашних дел и забот, связанных с воспитанием дочерей. Любовь Александровна была благодарна мужу за то, что он создал для нее тихую, обеспеченную жизнь. Хотя время от времени ей приходилось по просьбе мужа принимать участие в различных мероприятиях, посвященных приезду в их город той или иной делегации или какого-нибудь высокопоставленного лица. Самым главным для Любови Александровны было то, что Сергей Петрович, без сомнения, очень любил свою семью. Приходя домой, он часто повторял: «Как я рад, что снова нахожусь рядом с моими дорогими и любимыми Верой, Надеждой и Любовью». А его сияющие глаза говорили ярче слов, что он действительно счастлив в кругу своей семьи. Верочка была характером в папу, такая же деловая и волевая, а Надюша – в маму, тихая, улыбчивая, готовая на все, только бы все вокруг были довольны. Внешне сестры были очень похожи, и их трудно было бы отличить, если бы не маленькая родинка над верхней губой у Нади, да не ее пышные кудри, в противовес слегка волнистым волосам Веры. Владимир учился с сестрами Калиниковыми на биологическом факультете пединститута. Это был целеустремленный юноша, всерьез увлекшийся наукой. До пятого курса в круг его интересов входили только учеба, практическая работа в лаборатории института да легкая атлетика. Но однажды произошло то, что круто изменило его жизнь. Шла зимняя сессия. На одном из экзаменов Володя взял билет и, сев за стол, прочитал его. Все вопросы были для юноши легкими, и он, сделав несколько пометок на листе бумаги, поднял голову. У доски стояла Вера Калиникова и внимательно слушала очень сложный дополнительный вопрос преподавателя. Володя подумал, что сам он вряд ли бы смог бы без подготовки дать правильный ответ на него. Выслушав вопрос, Вера слегка улыбнулась. Немного подумав, она начала отвечать. В этот момент из-за тяжелых зимних туч выглянуло солнце и осветило девушку. Ее волосы стали золотыми, глаза заблестели, А сама она показалась ему прекрасной принцессой, неизвестно по какой причине оказавшейся в этой институтской аудитории. Володя смотрел на Веру, словно видел ее в первый раз. Его сердце учащенно забилось, и он вдруг понял. Это именно та девушка, с которой он хотел бы быть рядом всю свою жизнь. Что говорила Вера, отвечая преподавателю, Володя почти не слышал. Но, как видно, преподаватель остался доволен ее ответом. Он удовлетворенно кивнул, поставил оценку в зачетку, и девушка ушла. Володя этого уже не видел. Он плыл на облаках мечты в прекрасное будущее. Александр Тихонов был старше Володи на 3 года. Ему уже исполнилось 25 лет. Он, так же, как и все в его семье, любил биологию. Окончил институт, а затем, к огорчению родителей, выбрал другой путь. Александр вместе со своим другом Николаем Уваровым, юристом по образованию, создал фирму по торговле недвижимостью. Дела они вели добросовестно, и их фирма процветала. Когда Александр узнал, что его брат влюблен, он очень удивился, так как думал, что Володя чрезмерно увлечен наукой, и если и женится когда-нибудь, то еще очень не скоро. Он попросил брата познакомить его с Верой, и Володя предложил Саше подъехать к институту после занятий. На следующий же день Александр, попросив Николая подменить его, отправился к назначенному месту. Уж очень ему хотелось увидеть девушку, пленившую брата. У входа в институт стояли, ожидая его, Володя и Вера. Избранница брата сразу понравилась Александру, и он где-то в глубине души пожалел, что раньше Володя не встретил Веру. Но долго жалеть об этом ему не пришлось. Взяв в библиотеке нужные для занятий книги, к ним спешила Надя. Так как уже наступило время обеда, Александр пригласил их в ближайшее кафе. И все с радостью приняли его предложение. С этого дня они часто проводили свободное время вчетвером. И чем больше Саша узнавал Надю, тем сильнее тянулся к ней. Она была сама чистота и нежность, которых ему так не хватало. Прошло несколько месяцев. У Володи, Веры и Нади закончились госэкзамены. А в конце июля наступил тот день, в который Александр и Надежда, Владимир и Вера соединили свои судьбы. Когда поток желающих поздравить молодоженов уменьшился и большая часть гостей разошлась, Александр и Надя подошли к Владимиру и Вере. «Поздравляем еще раз, дорогие наши братец и сестричка!» – сказал Александр, протягивая Володе красивую коробочку, обтянутую синим бархатом. «Спасибо!» – сказал Володя. «Что это ты придумал?» «Открой и увидишь», – ответил Александр, улыбаясь. Володя подал коробочку Вере, и та осторожно открыла ее. Внутри, утопая в бархате, лежал небольшой ключ. «Что это?» – спросил Володя. «Это ключ от вашей 3-комнатной квартиры». Возглас удивления вырвался у Веры, а Володя произнес: «Большое спасибо, брат! Не ожидал от тебя такого щедрого подарка!» «Я очень рад, что сумел это сделать. А еще мы с Надюшей приглашаем вас в свадебное путешествие по Америке. Я уже все узнал, с визами проблем не будет». Володя с Верой переглянулись. А затем Володя сказал: «Большое спасибо, Саша, но у нас есть другое предложение. Мы с Верочкой уже давно мечтаем поехать в Крым и хотели пригласить вас в это путешествие. Мы даже купили билеты на поезд для всех нас».
«Саша, понимаешь, мы так давно ждали этого дня. Видишь ли, мы с Надей вместе с родителями много путешествовали, но почему-то нам никогда не удавалось посетить Крым.
Сейчас лето, море теплое, погода отличная. Почему бы нам действительно всем вместе не отправиться в этот чудесный край? Надюша, я уверена, будет этому очень рада», – пыталась уговорить Александра Вера.
«Ну, а в Америку вы можете слетать и немного попозже. Ну, соглашайтесь же!»
Надя посмотрела на мужа, надеясь, что он прислушается к доводам сестры. Но Александр, улыбнувшись, ответил:
«Сожалею, но мы с Надюшей не сможем принять ваше предложение. Хотя я и сам бы не прочь побывать на юге. Дело в том, что у меня запланирован деловой визит, который я никак не могу отменить».
«Очень жаль», – произнесла Вера, сочувственно улыбаясь сестре. «Они с Надей со школьных лет хотели побывать в Крыму, но родители почему-то никогда не соглашались поехать туда. У них всегда находились какие-нибудь причины, чтобы эта поездка не состоялась. В конце концов, сестры даже перестали говорить с родителями на эту тему. Но мечта осталась».
«А где именно вы собираетесь отдыхать?» – спросила Надя.
«Ну, конечно же, в Ялте!» – воскликнула Вера. «Это ведь наша с тобой общая мечта. И для меня, я верю, она скоро осуществится. А вам мы обязательно все подробно потом расскажем. К тому же мы сделаем много фотографий и обязательно подарим вам».
Надя улыбнулась сестре и обняла ее.
«Спасибо тебе, моя любимая Верочка. Не расстраивайся, что мы с вами не поедем. Я верю, несмотря на это, вы замечательно проведете время».
Через день родители, Надя и Александр, проводили Веру и Володю в Крым.
«О, вот этот дивный край! Как я счастлива, что наконец-то вижу его!» – восторгалась Вера, глядя по сторонам. «Какие неприступные скалы! Взгляни, Володя, вон там, слева! А здесь две высокие сосны так ярко выделяются на фоне гор!»
Володя, слушая Веру, улыбался. Он был рад, что его любимая так счастлива, видя это богатство красок и разнообразие пейзажей. Они решили остановиться в Ялте, но, узнав цены на жилье, нашли уютную комнату в одном из прибрежных поселков, не слишком далеко от Ялты. Устроившись и наскоро пообедав, они пошли на пляж. Тропинка, ведущая к нему, петляла между деревьями и кустарниками. Приятно было идти среди пышной зелени, вдыхать чудный воздух, который был насыщен запахами хвои, трав и цветов, смешанных с ароматом моря. Вот тропинка свернула в сторону, и открылся чудный вид. Среди россыпи гальки то тут, то там возвышались камни причудливых форм. Вдали поднимался скалистый берег, а впереди, перекатывая блестящие на солнце волны, шумело море. Вера подбежала к воде, засмеялась и, глядя вдаль, прочитала: «Так вот оно, море! Горит бирюзой, жемчужной пеной сверкает. На влажную отмель волна за волной тревожно и тяжко взбегает. Взгляни, он живет, этот зыбкий хрусталь. Он стонет, грозит, негодует. А даль-то какая! Ах, как эта даль усталые взоры чарует! Затем она, зачерпнув воду, подбросила вверх веер переливающихся в лучах солнца брызг. Опять засмеялась и, повернувшись к мужу, произнесла: «Не зря мы с Надюшей мечтали побывать здесь. И почему наши родители всегда были против поездки сюда?» Следующий день они провели на пляже, с раннего утра наслаждаясь ласковыми волнами Черного моря. Какое это удовольствие погрузиться в манящую прохладой воду, плыть, ощущая всем телом ее шелковую нежность, или, нырнув, увидеть среди волнующихся водорослей стайки серебристых рыбок, а затем, лежа на спине, смотреть в синюю бескрайную высь, где, перекликаясь друг с другом, царят над всем этим великолепием белокрылые чайки. Днем, когда пылающее солнце раскалило жаркими лучами прибрежные камни, Вера и Володя укрылись под пышными кронами деревьев. Удобно устроившись на ковре густой травы, они с большим аппетитом съели свои припасы, а затем долго гуляли, рассматривая растущие вокруг растения и удивляясь их разнообразию и красоте. Утомившись, они заснули на краю небольшой поляны под шелест листвы, склонившегося над ними дерева. А потом снова море с его лазурными волнами. Солнце уже клонилось к закату, и его лучи опять стали ласковыми, совсем не обжигающими. Часа через два оно, окрасив небо и море в нежные тона, скрылось за горами. Володя, глядя на уже начинающее темнеть небо, сказал: «Вера, смотри, вот уже появилась первая звезда! Какая она красивая, такая большая и яркая! Взгляни, там, прямо над нами, еще одна!» Вскоре все небо было усыпано звездами, словно сверкающими алмазами. Они отражались в темной бархатной воде и слегка покачивались в такт движущимся волнам. «Володя, милый, как прекрасно здесь ночное небо! Мне кажется, я никогда не видела такой красоты. Уверена, даже звезды сияют здесь намного ярче, а мерцают так, словно оттуда, из далеких миров, кто-то шлет нам пламенный привет». И Вера звонко засмеялась. Юноша улыбнулся ей в ответ: «Ты права, небо здесь действительно прекрасное. А теперь взгляни на море. Видишь, оно искрится. Ах, как замечательно! Я так давно хотела увидеть светящиеся волны, увидеть своими глазами!» И она с разбегу прыгнула в воду. Поздно вечером, уже засыпая, Вера сказала: «На земле так много прекрасных, удивительных по своей красоте мест. И все же Крым – это нечто особенное». «Абсолютно согласен с тобой», – с улыбкой ответил Володя. «Интересно, почему родители не хотели поехать сюда? Ведь возможность у нас была. И что странно, когда мы с Надюшей говорили о Крыме, они всегда старались перевести разговор на другую тему. Может быть, здесь есть какая-нибудь тайна?» «Возможно, ты прав. Тогда я очень хотела бы узнать, что она из себя представляет», – произнесла Вера. После этого разговора желание уснуть у нее исчезло, и она еще долго лежала, глядя в темноту, вспоминая свое детство, родителей.
Да, похоже, что тут что-то есть. Что-то они скрывают от нас.
Приеду, попробую узнать, решила Вера, и лишь после этого смогла уснуть. На следующий день молодые супруги отправились на экскурсию в Никитский ботанический сад. Купив билеты, они прошли по маршруту экскурсии, а потом, вернувшись к главному входу, захотели еще раз прогуляться по саду. Они немного посидели в бамбуковой роще, наслаждаясь прохладой и покоем, а затем, взявшись за руки, подошли к очень высокому дереву с яркой корой.
Даже не верится, что у себя на родине, в Америке, секвой достигает еще больших размеров.
Интересно, увидят ли Саша с Надей такие деревья? Спросила мужа Вера.
Несомненно, брат говорил, что вначале они посетят западное побережье Америки. А, как ты знаешь, родина секвойи именно там. Думаю, они тоже увидят немало интересного. Саша сказал мне, что сразу после окончания переговоров он покажет Наде большой каньон в Аризоне. Вот такой сюрприз он готовит своей любимой.
Здорово! Я думаю, Надюша будет очень довольна, ведь в душе она большой романтик.
Так приятно было идти вдвоем, любуясь дивными растениями, смотреть на удивительные по красоте деревья, кустарники и цветы, собранные здесь со всех уголков земного шара. Спускаясь по ступенькам, Вера прикоснулась к шелковистой оливково-зеленой молодой коре земляничника.
«Володя, ты обратил внимание на слова экскурсовода? Если наступает сильная засуха, листья этого дерева служат еще год, хотя должны были опасть. И хотя мы знакомы с таким явлением по учебникам, то самим увидеть дерево, применяющее в жизни такой способ, это просто потрясающе.
Значит, оно достойно награды за свой героизм, ответил муж.
Конечно, мы сейчас сделаем несколько замечательных снимков. И этот земляничник прославится на весь мир, засмеялась Вера, щелкая фотоаппаратом. Спустившись в Нижний парк, они еще раз медленно прошлись по аллее к бассейну, полюбовались прекрасными цветами и решили вновь посмотреть на удивительное дерево кинго. Возле него стояла группа туристов, и экскурсовод с вдохновением рассказывал им об этом уникальном представителе флоры Восточной Азии. Вера и Володя, увидев восторженное лицо девушки, повествующей о кинго заинтересованным слушателям, понимающе улыбнулась. Как видно, она не меньше их любит природу. Они решили подойти поближе, чтобы послушать, что говорит экскурсовод. Но, увы, девушка уже прощалась со своими слушателями. «Извините, пожалуйста!» Вдруг произнес представительный мужчина средних лет, обращаясь к девушке-экскурсоводу. «Можно вам задать один вопрос?»
«Пожалуйста», – улыбнулась она.
«Вы так замечательно рассказывали нам о чудесных представителях растительного мира, собранных здесь из самых дальних стран, ярко описывали их свойства, удивляли нас глубоким знанием каждого растения, о котором говорили. Так много и так сильно вы восторгались творением, но вы ни слова не сказали о том, кто создал это великолепие, о Творце. Ведь, находясь здесь каждый день, невозможно не увидеть за всем этим мудрого Создателя. Не так ли?»
С лица девушки исчезла улыбка, а взгляд стал холодным.
«Для меня не так. Я не верю в Бога», – «Очень жаль, милая девушка. Но существование Бога не зависит от того, что кто-то не верит в Него. Бог есть, и это факт. Присмотритесь ко всему, что вас окружает. Прислушайтесь к себе, и вы поймете, что это правда». Девушка, ничего не ответив, повернулась и ушла. Разошлись и люди, которых она знакомила с прекрасным миром растений, собранных в Никитском саду. Вера и Володя тоже вышли из сада, побродили по кактусовой оранжерее и спустились к морю. Там они немного покупались, а затем, сев на катер, отправились в Ялту. Стоя на корме, Вера смотрела на пенистую дорожку, убегающую вдаль, на становящиеся все меньше экзотические деревья Никитского сада, на исчезающий в дымке мыс Мартьян, а сердце ее было наполнено печалью. Володя, увидев такую перемену в настроении своей любимой, нежно обнял ее за плечи и спросил: «Что с тобой, Верочка? Отчего ты загрустила? Помнишь, что говорил девушке-экскурсоводу тот человек? Почему-то его слова постоянно звучат у меня в голове. Знаешь, я еще в детстве часто думала о том, как повезло нам, что на Земле есть абсолютно все необходимое людям для счастливой жизни. А когда стала изучать законы физики, химии, поражалась, что все так удивительно сочетается между собой. Помнишь круговорот воды в природе? Для меня это было настоящим чудом. Я много читала о других планетах, но нигде такого больше нет. И я думала, что нам, людям, неимоверно повезло, что мы живем именно на Земле. А поразительная гармония в природе? Ведь все мы, изучая удивительное равновесие среди того, что наполняет Землю, начиная с микроорганизмов и растений и заканчивая высшими животными, поражались его совершенству. Людей я к этой категории не отношу. Люди своей деятельностью часто лишь вредят природе и нарушают экологическое равновесие в ней. Неужели же вся эта гармония, все законы природы созданы неразумной материей? Я раньше не думала о Боге, но слова, услышанные сегодня, задели меня и заставили задуматься. «Да, я согласен с тобой. Действительно, в царстве природы все мудро устроено. Но ведь ты же знаешь, стройная система теории эволюции, которую мы изучали не один год, не оставляет места для Творца». «Знаю. И, может быть, именно поэтому мне грустно. Я до сих пор жила просто замечательно. Все, что мне хотелось, у меня было. Папа и мама словно и жили лишь для того, чтобы исполнять наши с Надюшей желания. Правда, если не считать того, что они отказывались поехать сюда. И все равно, вот я в Крыму. И, кроме того, теперь я люблю и любима». Тот человек сказал, что нужно прислушаться к себе. Я прислушалась и поняла, несмотря на все, что я имею, где-то глубоко внутри, в моей душе, есть стремление к чему-то невыразимо прекрасному, к тому, без чего, кажется, жизнь не имеет смысла. Может быть, этим невыразимо прекрасным и пока неведомым мне и является Бог? Может, с Ним жаждет общения моя душа? «Верочка, любимая, ты всегда была очень чувствительной и впечатлительной девушкой. Смотри, мы уже приплыли в Ялту. Давай прогуляемся по набережной,
Пройдемся по следам Чехова, Шаляпина и других знаменитых людей. Я уверен, что вскоре многие приедут сюда, чтобы пройтись там, где гуляла Вера Сергеевна Тихонова, всемирно известный биолог, внесший неоценимый вклад в науку.
«Мне сейчас совсем не хочется шутить», – произнесла Вера, взглянув на мужа с укором.
Катер причалил к пристани, и вскоре они оказались на берегу. Следующие 3 недели их отдыха был заполнен до отказа. Купание в море, экскурсии, прогулки по паркам занимали все их время с раннего утра и до позднего вечера. Погода была чудесной, море теплым, природа вокруг восхитительной. И все же однажды им пришлось неожиданно изменить свои планы. Придя на пляж, они обнаружили, что вода в море стала словно ледяной. Оказалось, что западный ветер согнал верхний теплый слой воды. Но местные жители обрадовали молодую пару, сказав им, что, скорее всего, через 3-4 дня вода снова прогреется, и можно будет возобновить купание. Володя с Верой решили в этот день исследовать окрестности поселка, в котором остановились, а на завтра отправиться в горы. Вернувшись к вечеру на снятую ими квартиру, Вера и Володя увидели, что к их хозяевам, Марии Ивановне и Игорю Павловичу, приехали гости, молодая семья. Мария Ивановна, увидев своих постояльцев, улыбнулась. «Как хорошо, что вы уже пришли! Приглашаем вас к столу! У нас сегодня праздник! Дети приехали навестить нас! Проходите, дорогие, не стесняйтесь!» А Игорь Павлович добавил: «Познакомьтесь, пожалуйста! Это наш сын Сережа и его жена Мариночка, и наша дорогая внучка Настенька. А это Верочка и Володя. Они в Крыму впервые». После знакомства все оказались за празднично накрытым столом. Узнав, что Володя и Вера находятся здесь в свадебном путешествии, все поздравили их, а Марина спросила: «У вас нет с собой свадебных фотографий? Очень хотелось бы посмотреть их».
«Конечно, есть», – ответила Вера и вышла.
Выбрав несколько снимков, она вернулась к столу. «Какие вы здесь красивые! А лица просто светятся от счастья! Приятно видеть, когда люди соединяют свои судьбы по любви», – сказала Мария Ивановна, рассматривая фотографии.
«Ой, а это что такое? Здесь сразу две Верочки!» — удивленно воскликнула 6-летняя Настя.
«Это моя сестра Надюша. Мы с ней близнецы. У нас свадьбы были в один день. Она вышла замуж за Сашу, брата моего Володи», — улыбаясь, сказала Вера.
«Как интересно! Вы словно две капельки воды. А вот эта женщина справа так похожа на вас. Это еще одна ваша сестра?» — спросила Мария Ивановна.
«О, нет! Это наша мама. Мы с Надей очень похожи на нее. А вот это наш папа.
Очень представительный, солидный мужчина.
А Надя с мужем что, не смогли приехать в свадебное путешествие?» — поинтересовалась Марина.
«Они поехали, но только не в Крым, а в Америку. У Саши именно на это время намечен деловой визит, но потом они смогут отдохнуть, путешествуя по стране».
«Я думаю, там они скучать не будут», — произнес Игорь Павлович. «Я как-то был в США, много интересного повидал. Саша собирался съездить с Надюшей в Аризону, на Большой каньон. Наверное, им там понравится. Крым, конечно, не Америка, но свой Большой каньон у нас тоже есть, хотя и поменьше американского».
«Правда? Очень интересно. А как можно добраться туда?» Он находится не слишком далеко отсюда, за горой Ай-Петри, по дороге в Бахчисарай. Мы с Мариной через день-два собираемся съездить в этот город к нашим родственникам. Если хотите, захватим и вас. В нашей машине места достаточно, — ответил Сергей.
Володя, ты не против совершить такую экскурсию?
Мы же хотели пойти в горы, — спросила Вера мужа.
С большим удовольствием. Я думаю, Саша с Надей удивятся, что и в Крыму есть большой каньон, — улыбнулся Володя.
Через день, рано утром, от небольшого домика, утопающего в зелени, отъехала легковая машина, увозя своих пассажиров. Вера и Володя с интересом смотрели по сторонам, любуясь сменяющими друг друга пейзажами, мелькающими за окном. Румяное солнце уже поднялось над гладью моря. Ясное голубое небо было безоблачным, а наступающий день обещал хорошую солнечную погоду. Настроение у всех было замечательное. Настенька, словно птичка, проснувшаяся на заре, без устали, о чем-то щебетала. Сергей и Марина знакомили своих попутчиков с достопримечательностями тех мест, по которым они проезжали. А Вера и Володя с интересом слушали их. Дорога, вначале почти прямая, вскоре стала серпантином подниматься вверх, вызывая легкое головокружение. Но и эта часть пути осталась позади. Они выехали на Яйлу и направились в сторону Бахчисарая, оставляя за собой зубцы Ай-Петри. За разговорами время шло довольно быстро. Преодолев еще несколько участков головокружительного серпантина, путешественники оказались в том месте дороги, который ближе всего подходил к Большому каньону. Машина остановилась. Молодые люди, поблагодарив Сергея и Марину, простились с ними и с их маленькой дочерью. Перед расставанием Сергей сказал, что поскольку Володя и Вера впервые в этих местах и путешествуют без сопровождающих, то будет лучше, если они, прогулявшись по каньону, вернутся сюда же, а затем на какой-нибудь попутной машине отправятся в Ялту, откуда смогут без проблем добраться домой. Помахав на прощание милой молодой семье, Вера и Володя пошли по берегу небольшой речушки, в которой из-за редких дождей было очень мало воды. Вдали виднелись вздымающиеся вверх скалы, подойдя к которым они увидели проход в Большой каньон. Еще немного, и Вера с Володей остановились, пораженные открывшейся перед ними картиной гигантской теснины. Справа и слева, на десятки метров вперед, круто вздымались вверх мощные скалы, а часть утесов нависала прямо над головой. Нижняя часть ущелья была богата растительностью. Тут росли дуб, бук, клен, ясень, липа и рябина, а также множество кустарников – барбарис, лещина, жасмин и многие другие. Особенно выделялись здесь такие растения, как тис ягодный, иглица, камнеломка орошенная, папоротники и еще множество орхидей различных видов. Большинство увиденных растений было запечатлено Верой и Володей с помощью технического чуда – фотоаппарата. Дальше их путь пролегал по каменистому руслу, среди нагромождений больших глыб и валунов, обтесанных водой. На скалистых склонах светло-серого и розового известняка то тут, то там зеленела крымская сосна, которая словно умелый скалолаз взбиралась даже на неприступные утесы, а между камней звенел небольшой ручеек, в который превратилась река из-за недостатка дождей.
Местами в ложе каньона были образованы овальные котловины, около 5 метров шириной и глубиной в 2-3 метра. Вода в этих миниатюрных озерцах была холодной, чистой и прозрачной, нежно-лазурного цвета. Чем дальше вглубь каньона шли Вера и Володя, тем выше и отвеснее становились скалы, все ближе подступая друг к другу. Иногда расстояние между ними не превышало и 3 метров. В одном из таких мест Володя остановился, чтобы сфотографировать узкую полоску неба над каньоном. А Вера, оглянувшись, сказала: «Посмотри, сюда идут какие-то люди». Вскоре к ним приблизились 3 паренька. Старшему из них было на вид лет 18-19, а 2 другим – около 15. Поравнявшись с ними, ребята тихо поздоровались. «Добрый день!» – хором ответили Володя и Вера.
«Вы, наверное, здесь в первый раз?»
– все так же тихо спросил старший из юношей. «Да, а как вы догадались?» – удивилась Вера.
«Местные жители и те, кто уже бывал здесь, знают, что тут нельзя громко говорить. Может начаться камнепад».
«Ой, извините, мы не знали»,
– шепотом ответила Вера.
«Скоро мы выйдем отсюда, и тогда можно будет говорить нормально», – пояснил один из ребят.
Когда они прошли это опасное место, старший из юношей спросил молодую пару: «А вы знаете, какая продолжительность нашего Большого каньона?»
«Нет», – ответила Вера.
«Он длиной больше 3 километров. В Крыму есть несколько каньонов, а самый длинный из них – Чернореченский, протяженностью целых 16 километров. Но зато Большой каньон – самый глубокий, почти 320 метров». «Наверное, поэтому он и называется Большим».
«Да, немаленькая глубина», – согласился Володя.
«Если хотите, мы покажем вам, как пройти в пещеру Туар-Коба. Оттуда виден почти весь каньон», – предложил один из пареньков.
«Вот это да! Не ожидали так далеко от цивилизации встретить экскурсоводов», – воскликнул Владимир.
«А я бы не советовал туда идти. Это маршрут не для слабонервных, ведь тропинка в пещеру идет по очень узкому скальному карнизу, висящему над обрывом», – сказал старший из ребят. «К тому же в этом случае наш поход затянется, и мы не успеем вовремя вернуться домой».
«Ну что же, придется отложить на следующий раз посещение этой знаменитой пещеры», – произнесла девушка, немного огорчившись таким поворотом событий. Солнце поднялось уже высоко, и Вера решила, что самое время перекусить. Она вынула из рюкзака еду и предложила всем подкрепиться. Ребята с радостью согласились. Так здорово было сидеть в тени, наслаждаться тихим, прохладным ветерком, обдувающим разгоряченное ходьбой тело, утолять голод и смотреть на чудесный пейзаж.
«Если не секрет, куда вы дальше направляетесь?» – спросил один из юношей.
«Мы хотим дойти до конца каньона, а затем вернуться обратно к дороге».
«Отсюда можно было бы пройти вверх на Яйлу, а потом по тропе спуститься к водопаду у Чансу. Сейчас день длинный, и вы вполне можете успеть добраться в Ялту до темноты».
«Что ты скажешь по этому поводу, Верочка?» – спросил жену Володя.
«Я бы с радостью. Если уж путешествовать, так путешествовать. Нам не так долго остается быть в Крыму. Так что хотелось бы увидеть как можно больше», – ответила она.
«Ваше предложение интересное, но ведь мы не знаем, куда идти», – сказал Володя.
«Мы вам покажем тропу, ведущую на Ай-Петринскую Яйлу. Дойдете до кромки Яйлы и пойдете на северо-восток до пересечения троп. Оттуда и идет спуск
на Учансу.
«Все же рискованно путешествовать по горам без сопровождающих», — сказал Володя.
«К сожалению, мы не можем пойти с вами. Нам надо до захода солнца быть счастливым. Я думаю, что вы легко сможете найти нужный путь, потому что в это время года на Яле много туристов».
«Ну что, Вера, как ты думаешь?»
«Я думаю, надо рискнуть. Даже если мы и не сможем спуститься вниз, пойдем по Яле на запад и обязательно дойдем до дороги. А там мы уже не заблудимся. Ты не против?»
«Пожалуй, я согласен. Путешествовать так путешествовать», — улыбнулся жене Володя.
Вскоре все пятеро продолжили свой путь по Большому каньону. Впереди они увидели вертикально устремившийся вверх скальный выступ.
«Это мыс Трапис. Еще немного, и мы оставим каньон позади», — пояснил один из юношей.
Дальше их путь продолжался по узкому ущелью, склоны которого покрывала роскошная, тенелюбивая растительность. Бархатные мхи, папоротники, тис, плющ и редкие, очень красивые орхидеи. Но вот и эта часть пути преодолена, и путники вышли на лесную дорогу.
«Здесь нам нужно расстаться», — сказал старший. «Идите по этой дороге. Вскоре она перейдет в тропу, идущую вверх на Яйлу».
Поблагодарив ребят и простившись с ними, Володя и Вера пошли в указанном направлении. Где-то через 2 или 3 часа они вышли на Яйлу и, пройдя по ней, оказались у ее кромки. Открывавшаяся им панорама была прекрасна и величественна. Справа от юноши и девушки вздымались зубцы Ай-Петри. Слева горы плавно спускались в море, образуя несколько красивых мысов. За ними виднелась Медведь-гора, которую еще называют Аюдак. Впереди, чуть ниже кромки Яйлы, клубилась пушистая пелена облаков. За облаками виднелись покрытые зеленью холмы, а у моря, простершегося до самого горизонта, расположилась красавица Ялта. Путь от Большого каньона до этого места занял у Володи и Веры больше времени, чем они думали, ведь им, как биологам, было интересно все вокруг. Они часто останавливались, чтобы сфотографировать какие-нибудь растения, животное или понравившийся пейзаж, и вспоминали с благодарностью Сашу, подарившего им этот чудесный цифровой фотоаппарат с несколькими запасными карточками к нему. Да и как можно было пройти мимо, не запечатлев на память эндемичные растения Крыма, те, что не встретишь больше нигде в мире? Или красавца оленя, выбежавшего вдруг им навстречу из зарослей орешника? Или крымскую жужелицу, очень красивого жука с сине-фиолетовым оттенком? Им удалось даже запечатлеть парящего над Ялой черного грифа, встречающегося очень редко. И теперь Вера и Володя радовались, представляя, как они будут показывать все это богатство своим родным. Увидев тропу, бегущую по склону в сторону Ялты, супружеская пара пошла по ней. Вначале было идти нетрудно, но потом тропа стала спускаться круто вниз. Временами им приходилось спрыгивать с одного скалистого выступа на другой, чтобы опять оказаться на тропе. Пелена облаков, клубящаяся внизу, окружила их, и видимость резко снизилась. Приходилось идти очень медленно, чтобы не оступиться. Но все же вскоре Вера и Володя поняли, что потеряли тропу. Сильный порыв ветра рассеял пушистые облака, и молодые люди внезапно обнаружили, что идут по краю почти отвесной скалы, которая неожиданно обрывается совсем рядом с ними, а затем уступами уходит вниз на десятки метров. От вида громадных каменных глыб, находящихся прямо под ними, Веру охватил неописуемый ужас, и она, отшатнувшись от края пропасти, вцепилась задрожавшими вдруг руками за выступ скалы и пронзительно закричала:
«Ага! Мы пропали! Нам ни за что не выбраться отсюда!»
Володя не меньше жены был напуган зияющей под ними бездной, которая уже была готова поглотить их. Страх ледяным панцирем сковал его сердце, и он с ужасающей отчетливостью понял, что абсолютно никто сейчас не может им помочь. Но в то же время юноша ясно осознал, что в этой экстремальной ситуации, в которую они так неожиданно попали, нужно сохранять спокойствие, иначе они действительно погибнут. Он подошел к Вере, взял ее за руку и сказал: «Успокойся, любимая. Нам нужно подняться на Яйлу до наступления темноты». Вера с силой выдернула свою руку из руки мужа, снова схватилась за скалу и закричала:
«Нет, я никуда не пойду! Ты только посмотри туда, вниз! Ведь если мы сорвемся со скалы, от нас и мокрого местечка не останется!»
И она громко во весь голос зарыдала. Володя нежно обнял жену за плечи и с любовью посмотрел ей в глаза. «Будем подниматься вверх», — твердо произнес он. И от его уверенно звучащего голоса Вера немного пришла в себя. Путь обратно на Яйлу был очень тяжелым. В тех местах, где они еще недавно спрыгивали, теперь приходилось карабкаться вверх, крепко хватаясь за выступающие камни. Вскоре их руки были покрыты глубокими ссадинами, из которых сочилась кровь, но они не обращали на это внимания, стараясь как можно быстрее добраться до Яйлы. Солнце уже скрылось за горизонтом. Ветер, вначале теплый, стал прохладным, а затем холодным. Легкие курточки, которые были с собой у Веры и Володи, почти не согревали. Их руки окоченели и уже с трудом могли выдерживать вес тела, когда нужно было подтянуться, чтобы взобраться на очередной уступ. Чем выше они поднимались, тем труднее давался им каждый метр пути. Уставшее тело не хотело двигаться, замерзшие мышцы сокращаться. Володе приходилось особенно тяжело. Обычно на выступ сначала поднимался он, а затем пытался подтянуть и Веру. Иногда это ему удавалось. Иногда приходилось спускаться вниз, чтобы помочь любимой найти ногам опору, необходимую для дальнейшего подъема. Вера была как будто во сне. В голове у нее, словно заноза, сидела одна мысль: «Только бы добраться до Яйлы!» А когда это удалось, девушка упала на землю без сил. Володя помог ей встать, сказав: «Нужно отойти подальше от края. Здесь оставаться опасно. Ветер может усилиться и сбросить нас в пропасть». Он взял Веру под руку, и они медленно пошли, удаляясь от кромки Яйлы. Было очень холодно, и везде, и на земле, и на траве лежал иней. Пройдя метров 300, они увидели небольшую ложбинку и решили здесь немного отдохнуть и согреться, чтобы затем пойти на запад, к дороге, пересекающей Яйлу. Оставаться здесь на ночь им было нельзя. При такой низкой температуре они могли погибнуть. Совсем выбившись из сил, голодные, замерзшие, они легли поближе друг к другу, чтобы хоть как-то согреться, и вскоре погрузились в сон. Thank you. Володя держал холодные руки Веры в своих руках. И ему снилось, что он говорит ей.
«Верочка, любимая, просыпайся. Нужно двигаться, чтобы совсем не замерзнуть».
Володе казалось, что он тормошит Веру, пытаясь ее разбудить. А она только стонет, не желая вставать.
«Верочка, проснись! Проснись, пожалуйста! Нам нужно идти!»
Шептал он. В его сне Верочка все-таки поднялась. И они, взявшись за руки, побежали туда, где горел яркий свет, от которого исходило приятное, согревающее тепло. Володя улыбнулся, погружаясь все глубже в нереальный мир сновидений.